Холмогорская резьба.
Давайте продолжать. Продолжаем мы авторскую программу Егора Холмогорова, публицист, член Союза писателей России. И это авторская программа «Холмогорская резьба». Тут мы о разном говорим. И о, конечно же, большой политике. Говорим и о том, что происходит в нашей стране. Ну вот, прежде чем мы перейдем к таким локальным вопросам, связанным в том числе с культурой, там, с патриотизмом, с сатирой, с юмором в том числе, давайте еще немножко поговорим. Говорим о большой политике. После вероятной победы на выборах президента США Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Москвой, пригрозив сокращением помощи. Ну, во всяком случае, так пишет Bloomberg. Я напомню, что ранее Владимир Путин говорил, что началу переговоров мешает сам Запад. Да, понятно, что идет предвыборная гонка. Да, понятно, что сейчас будут различного рода заявления. И чем ближе к ноябрю 2024 года, когда непосредственно должны будут состояться выборы в Соединенных Штатах, тем острее будет борьба, тем громче будут заявления, тем больше будет обещаний. Но что этим хочет сказать нам Дональд Трамп?
Ну, он на самом деле хочет, наверное, сказать не столько нам, сколько Украине, сколько своим избирателям, что вот эту ненужную войну для США, ненужную, которую затеял Байден, он прекратит. И это как бы хорошая мотивировка для трамповских избирателей, которые в значительной части изоляционисты, то есть противники того, чтобы Америка бегала там, что называется, с факелом и бочкой керосина по всему миру, все поджигала и сама при этом тратила ресурсы и отжигалась. Но здесь важно что? Здесь важно то, чтобы мы со своей стороны заняли достаточно жесткую и четкую позицию. Что если мы говорим о неком наступлении мира, что если мы говорим о прекращении военных действий, в том числе как бы под давлением США, чтобы их прекратила Украина, то речь должна идти только о полном признании всех территориальных изменений, которые произошли с 2014 года. Чтобы, грубо говоря, Трамп мог спокойно поехать, допустим, в Ливадию и провести там переговоры с Путиным. Чтобы как бы они там посидели, как Сталин и Рузвельт, там Черчилля, Риши, Сунака можно не звать, тем более, что на Черчилля он, мягко скажем, не похож. Вот. А чтобы они там прошлись там, по набережной Ялты, чтобы они посетили Севастополь и так далее. Вот тогда будет о чем говорить. То есть если действительно речь идет о том, чтобы в новых границах могли бы быть полностью нормализованы отношения между Россией и Западом, хотя бы на том уровне, на котором они были нормальными в 2013 году. То есть на самом деле они тоже были не очень нормальными. Там были постоянные с их стороны поползновение там нашу оппозицию раскачать, у нас переворот произвести, много гадости делали, но все-таки до таких совсем безобразных историй, как следующее десятилетие, не доходило. Если же речь будет исключительно о том, что а вот давайте вы остановитесь на нынешней линии соприкосновения и больше никуда не пойдете, а все остальное будет по-прежнему, будут те же санкции, те же непризнания Крыма, те же как бы вывернутые и не имеющие отношения к реальности карты мира и все в том же духе, нам это не нужно. Зачем нам это? И вот здесь вот возникает вопрос, насколько мы реально заинтересованы в Трампе, потому что если он будет нас прессовать к вот этому, что называется, совершенно бессильному перемирию, просто по сути прекращению огня, то он нам в качестве потенциального как бы президента Соединенных Штатов ничем не сдался, он нам ничем не лучше Байдена, кроме того, что как бы он будет, что называется, посильнее, поэнергичнее, и не путать Макрона с Митераном. Вот. Так что в этом смысле наша позиция должна быть, мне кажется, очень простой. Никакого Минска-3, либо мы полноценно договариваемся И в частности, это одна из составляющих этих договоренностей – нейтралитет того, что останется от Украины к этому моменту. Либо, в общем, о чем? Как бы сейчас у России все хорошо на фронте. То есть бывают, конечно, какие-то тоже печальные эпизоды, но в целом мы благополучно продвигаемся. Так что нам, зачем нам останавливаться, ради чего?
Да. Вот за этой политической гонкой, конечно же, мы следим, но в очередной раз Владимир Путин, когда говорил с журналистом, с Павлом Зарубиным, он сказал, что вообще это их внутреннее дело, да, пусть там сами разбираются, но они-то сами разбираются, ну а мы это все комментируем и разбираем подробно в эфире «Радио Спутник». Давайте теперь перенесемся в Ростов. В Ростове открыли... В Ростове-на-Дону. Открыли памятник сатирику Михаилу Жванецкому. Когда-то его называли дежурным по стране. Когда-то он был достаточно известным, ну и чего говорить там, влиятельным человеком. И на его концерты ходили тоже известные и очень влиятельные люди. На разных площадках он выступал, в разных странах, в разных городах, в тех странах, и в тех городах, которые сейчас нам, может быть, и недружественные. Ну, и сам он одессит. Но и вот этот вот памятник, скульптура Жванецкого, стоящего на сцене, она вызвала определенный резонанс. Резонанс в обществе, и об этом уже высказались, и продолжают высказываться и в телеграм-каналах, непосредственно Ростова-на-Дону. И вот Захар Прилепин, как писатель, сказал, что... Ну, назвал дурным вкусом открытие в Ростове памятника сатирику Михаилу Жванецкому. Почему такой резонанс? Как вам представляется?
Да, как бы ситуация понятна. Прежде всего, Ростов – это прифронтовой город. Там постоянно что-то происходит фактически. Ну, это тыловая база, одна из тыловых баз нашей СВО. Вот. То есть там несколько как бы особой специфической ситуации. Там нужно очень хорошо думать, кому ставить память. Потому что когда, допустим, нету памятника Арсену Павлову Мотороле, Михаилу Толстых Гиви, вот я бы с удовольствием бы их увидел на улицах Ростова-на-Дону, и я думаю, что это было бы понятно и достойно. Не так давно, скажем, в Ростове установили памятник барону Врангелю, человеку, который сражался, великому кавалеристу, который сражался за Россию сначала в русско-японской войне, потом в Первой мировой войне, потом в ходе гражданской войны, как бы его войска сражались под лозунгом «За единую и неделимую Россию». И вот ростовские власти, как бы человек, сражавшийся за единую и неделимую Россию, устроили скандал, заставили этот памятник убрать, его там убрали во внутренний двор и так далее. И тут же появляется памятник Михаилу Жванецкому. Вот. А я напомню просто несколько цитат из этого автора. «История России – борьба невежества с несправедливостью. Патриотизм – это четкое объяснение того, почему мы должны жить хуже других». Вот. И как бы вот фраза, которая запомнилась буквально всем. «Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое». Ну, то есть, как бы по большому счету нельзя сказать, что Жванецкий очень сильно отличался от другого сатирика типа Шендеровича, как раз иноагента и так далее, кроме того, что скончался до СВО, и ему, как бы, что называется, не пришлось засвечивать в этой ситуации свою позицию, а позиция вряд ли была бы шибко патриотической, потому что даже когда произошла в его родной Одессе трагедия 2 мая 2014 года, он как-то так высказывался в духе, что как бы нельзя поддержать ни одну из сторон, как бы, что называется, общая беда, и все в том же духе. Вот. Скажем, вспомним другого как бы артиста того же жанра, очень близкого к Жванецкому, Геннадия Хазанова. 4 степени ордена за заслуги перед Отечеством. При этом уехал с началом СВО в Израиль, начал что-то там цитировать Толстого на тему «Всякая война зло», и все в том же духе. То есть, грубо говоря, Михаил Жванецкий – это, мягко говоря, не тот образ российской культуры, не тот идеал, который сейчас для общества актуален, который, скажем, уместен в прифронтовом городе, и об этом многие помнят. То есть, грубо говоря, конечно, есть большое количество людей, которым там нравились его смешные формулировки, там, что называется, одно неосторожное движение, вы уже отец, и все в том же духе. Вот. Но при всем при этом, ну, знаете, у нас есть полно поклонников многих других артистов. У нас полно поклонников Киркорова, у нас полно поклонников там той же самой Лолиты Милявской и так далее. Тем не менее, общественная реакция на скажем, историю, в которую они влипли в декабре, она совершенно однозначна, и никто не захочет им сейчас ставить память. Вот здесь ситуация очень похожая. То есть фактически начальство из каких-то своих там внутренних соображений, по которым с одной стороны им Врангель не подходит, а с другой стороны Жванецкий подходит, решило его воткнуть в центре Ростова-на-Дону, города, к которому он имел отношение, ну, наверное, не больше, чем я. То есть, грубо говоря, я тоже туда иногда приезжал, он тоже иногда приезжал. Вот. Среди горожан это тоже вызвало как бы определенную реакцию. Там пришла женщина, которая напомнила, что вообще это русофоб, который призывал разровнять Россию, ее тут же свинтила полиция, но, надеюсь, все-таки отпустила. Но сам факт очень характерный. То есть не надо просто вот заниматься подобного рода, ну, достаточно такими провокационными манипуляциями, связанными с нашей культурой. И тем более такую как бы тонкую нашу область культурную, как сатира. Потому что сатира, ну, как бы смех, он это обоюдоострое оружие. Он может как бы созидать и очищать, а может разрушать. Скажем, в свое время император Николай I, он поддержал ревизора Гоголя. Uh-huh. Понятно, цензура хотела все остановить. Он лично распорядился, чтобы пьесу приняли к печати и к постановке, и буквально пинками загнал всех своих министров, ревизора, посмотреть, чтобы, что называется, они почувствовали как бы вот весь этот позор казнократства, который у нас порой творился. Это было такое, по сути, антикоррупционное мероприятие. А вот, например, другой сатирик, Салтыков-Щедрин, это, наоборот, как бы то, что он писал, было направлено на разрушение государства, на разрушение общественного сознания, на то, чтобы представить Россию городом глуповым, в котором ничего не изменится. Точно так же вот наши сатирики позднесоветской поры, они как бы они вот разрушали советское общество очень серьезно. То есть как бы они брали эти смешные, абсурдные недостатки этого советского общества, там дефицит, бюрократию и так далее, и все это остро высмеивали и тем самым подрывали его легитимность. Но дальше кто куда вел? И здесь, скажем, есть прекрасное сравнение. Михаил Задорнов. Человек, как бы, но над юмором которого хохотала вся страна, то есть действительно это было доколик. То есть я, когда слушал Жванецкого, я никогда в жизни не хохотал. Ну так, ну такое остроумие одесское немножко, да. Вот, над Задорновым всегда хохотали доколик. Но к чему вот он этот свой талант повернул уже с конца 90-х годов и в 2000-е и так далее? Он начал издеваться над американцами, на которых тогда молились. Он начал все-таки поднимать наше национальное сознание какими-то такими смешными, конечно, оборотами, что вот мы там выживем в любой ситуации, мы придумаем как бы любую хитрую штуку, но людям, которые его слушали, возвращалось чувство национального самоуважения. И вот как бы потом он начал рассказывать какие-то интересные истории там про князя Рюрика, Олега и так далее. В этом было не все научно стопроцентно, но чувствовалось, что опять же человек хочет дать людям некий образ народной, национальной нашей истории, некий миф. Там строил памятники Арине Родионовне, Мняне Пушкина, содержал на свои деньги русскую библиотеку в Риге, не знаю, что уж не сейчас, как бы по нынешним временам. И вот заметьте, что Задорнову никакого ордена за заслуги перед Отечеством никогда не дали. У него единственная была государственная награда – значок за вклад в российскую культуру. То есть у кого-то полный иконостас орденов, а кому-то значок. И сейчас Михаилу Задорнову памятника в России нигде нету. Вот, я даже знаю город, где его могли бы поставить, и это было уместно, потому что там как бы смелые такие патриотические памятники ставят, вот. А, я о Калининграде, вот. А, но пока памятника нет. А вот, скажем, действительно, вот такому вот русофобствующему одесскому юморку памятник поставили вопреки даже мнению общества. И это неправильно. Да, если мы хотим всерьез какого-то серьезного отношения к нашей культуре, к целостности нашей культуры, то давайте все-таки ранжировать уже творцов в соответствии, как бы, с одной стороны, с талантом, а с другой стороны, с той искренней любовью, которая у них была к России, а не потому, что кто-то там из начальства лишний раз на этом концерте улыбнулся.
Не знаю, не хочу ничего прогнозировать, но раз уж вы такие привели, ну, из аналогии, да, и вот в Ростове пришлось носить бюст Врангеля из Белого движения, выступали жители против этого, то вот сейчас только установили буквально, да, памятник Жванецкому, но уже обращение там и к губернатору, и пишут там градоначальнику ростовскому. Дойдет ли до того, что его будут демонтировать, как думаете?
Ну, вряд ли. У нас обычно начальство упирается рогом в таких ситуациях, если оно само что-то поставило. Вот. Но определенное чувство неловкости вокруг таких памятников, конечно, должно возникать. То есть, чтобы все понимали, что это ненормально, что они стоят.
Угу. Упоминали вы уже Киркорова, да, и говорили о том, что там кто куда зашел, в какие двери, как кто провел, какие вечеринки
и
были.
В каком виде кто в эти двери зашел.
Да, 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 и в каком виде. Мы не будем лишний раз об этом напоминать, ну, сколько можно уже, уже много об этом рассказали. Но вот сейчас Киркоров выступил перед ранеными в Горловке, в ДНР. Сообщила об этом главврач городской больницы номер 2 Нелли Акуненко. Он приехал к раненым, до последнего не знали, кто будет, вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. Порядочный, очень добрый, смелый, самопожертвовательный. Его тронули очень наши раненые физические страдания. Ну, в общем, и там есть видео, ну, видео это есть в сети, и можно посмотреть его там и на сайте РИА Новости, и на RT, и вообще на всех разных площадках, где он поет фрагмент, ну, фрагмент одной из своих песен, там, «Песня снег». А как можно это вообще прокомментировать? И как вам кажется, вот реакция на то, что Киркоров побывал там, в Москве и в ДНР?
Ну, как сказать? Это, прежде всего, конечно, хорошо. Потому что это говорит о том, что Филипп Бедросович собирается дальше жить в России. Он понимает, что как бы нигде, кроме России, он адекватно существовать не сможет. Что он явно не планирует никуда релоцироваться, как, скажем, там его бывшая супруга и многие его коллеги и так далее. Там не собирается становиться там ни израильским артистом, ни там болгаро-румынским артистом, никаким еще. Вот. И он четко понимает, что для того, чтобы как-то свой статус в обществе восстановить после вот как бы этих заходов не в ту дверь в прошлом году, нужно ехать в ДНР, нужно ехать к раненым, нужно ехать, что называется, на линию фронта, что вот там та точка, где ты действительно приобретаешь и восстанавливаешь репутацию. И поскольку как бы он знаковые фигуры, я надеюсь, что это дойдет до других как бы артистов самых разных жанров, и не только артистов, что вот поступай как Киркоров, ну и по крайней мере ты волну негатива по отношению к себе немножко собьешь. Это должен быть безусловный код. То есть, грубо говоря, что если ты там, против Донбасса, против Крыма, против СВО и так далее, ну, в общем, тебе в России не работать и жить тоже особо как бы незачем. Если ты все-таки проявляешь лояльность, пусть даже запоздало, значит, у тебя есть шанс. Но, конечно, с другой стороны, мы все отлично понимаем, что Киркоров там появился, мягко говоря, поздновато. Вот, то есть он вспомнил об этой точке на карте только через 2 года, При том, что есть огромное количество артистов, которые там бывали с самого начала, которые там бывали еще до начала СВО задолго и после начала СВО. Я тут могу вспомнить и Юлию Чичерину, я могу вспомнить Вадима Самойлова из «Агаты Кристи», могу вспомнить Ярослава Дронова, шамана. Угу. Вот недавно ездил Роман Белык, который Рома Зверь. То есть, вот, понимаете, они...
Певица Юта там неоднократно бывала, Лепс.
Безусловно. То есть огромное количество людей, я как бы всех не упомню. Угу. Вот для них никакой проблемы вот как бы поехать. Это было по зову сердца. При том, что все знают, что это достаточно рискованное мероприятие. Я вспоминаю замечательного девушку-режиссера, которая не так давно погибла просто в Луганской области там, во время концерта, потому что как бы, концертный зал обстреляли. Вот. То есть понятное дело, что во всем этом есть серьезный смертельный риск. Вот. И как бы каждый, кто туда едет, он это совершает определенный акт гражданского мужества. Но тем не менее, вот они взяли, и естественно, из их гражданской позиции это вытекало. Так давайте тогда они все-таки будут королями эстрады, а Киркоров пока что там, не знаю, побудет валетом, что называется. Потому что как бы, он как сильно отставший на короля не тянет. И я думаю, что то, что с ним происходит, это в значительной степени общество еще имеет в виду не только его самого. Все, понятное дело, имеет в виду человека, который его на эту высоту в свое время вознес, и по-прежнему символом которой, несмотря как бы на давний развод, Киркоров является. Конечно, Алла Пугачева, потому что она очень некрасиво рассталась с Россией, она, в общем-то, плюнула в русское общество, в русский народ. Она, в общем-то, четко себя обозначила, что называется, как патриот какой-то совсем другой страны. Вот. И понятное дело, что все, когда все предъявляют серьезные жесткие претензии к Киркорову, то при этом имеют в виду Аллу Пугачеву прежде всего и вот определенный там тип устройство нашей эстрады, господство определенной, что называется, мафии такой вот как бы эстрадной, которая в значительной степени десятилетиями все монополизировала, так что никто не мог через нее по большому счету прорваться. И вот большое количество людей очень хотят, чтобы вот как бы вот эта вечеринка в Мутаборе стала рубежом, что больше это мафия к власти над нашей эстрадой не вернется, что будет какое-то такое здоровое патриотическое многообразие, будут много разных талантливых артистов, будет много разных направлений творческих людей как бы, и так далее. И вот этой вот мафиозной среды не будет. И я думаю, что вот эти события с отстранением там, Киркорова и много кого еще, они в значительной степени укрепили общественный консенсус, что вот да, СВО дает как бы не только прямые военно-политические результаты, она дает еще определенную расчистку атмосферы, что вот как-то вот стало легче дышать, что вот этот вот как бы некоторый нехороший душок, вот уже застоявшийся, который у нас в культуре царил, он потихонечку прочищается. И поэтому я думаю, что, конечно, Филипп Бедросовичу вряд ли светит уже когда-либо вернуться вот на это как бы трон короля эстрады, тем более, что ему многое православное справедливо припоминает, как он там крест топтал на своем концерте и так далее. Что, грубо говоря, ну, будет один из многих артистов, которые имеют в стране свою аудиторию. А вот, вот этот вот статус поп-идола, который, на мой взгляд, изначально был неадекватен, вот, он, я думаю, все-таки уже расстался с ним навсегда.
Да, в завершении, раз уж вспоминали Пугачеву, у нее есть вот эта песня «Живи спокойно, страна», там такая строчка «Валяйте, говорите обо мне», мне это даже нравится вполне, куда и с кем лечу, кому за что плачу, живу я только с тем, кого хочу, живи спокойно, страна, я у тебя всего одна, все остальное в тени, Ну, извини. Да, так что тут вот, и мне кажется, в тему как раз будет вспомнить. Ну, извини. Хорошо, спасибо вам большое, Егор Станиславович. Напоминаю, авторская программа Егора Холмогорова, публициста, члена Союза писателей России, «Холмогорская резьба». Поговорили о разном, поговорили о многом. Сделаем это еще раз в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.
«Холмогорская резьба».